Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. В эфире передача «Чай со сливками».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВОС, молодежная программа «Чай со сливками». И ее постоянный ведущий Анатолий Попко. И мне сегодня помогает вести эту передачу непостоянный, но ведущий Юлиана Баскакова. У нас сегодня гость из Калининграда. Надо сказать, что он участник первого и, по-моему, второго.
Да, и второго.
И второго тоже. Вот, и второго тоже молодежных форумов. Представитель межрайонной организации ВОС Едгар Шигабуддин. Едгар, привет.
Здравствуйте, друзья. Очень рад оказаться с вами. Вот, выпал момент и забежал с удовольствием к вам сюда. Приятно общаться всегда с вами и радостно приходить к вам. Прихожу сюда фактически как домой. Спасибо.
Ну, мы стараемся. Вот сейчас у нас такая есть возможность попить чай вместе, расспросить тебя о славном городе Кёнигсберг. Да, или Калининград.
Чай со сливками, а почему-то у нас лимоны с тобой нарезаны.
Ну, подожди, не надо всем об этом рассказывать. Ну, что ты сразу так...
Ну, вот так
вот. А что вы мне не дали лимон тогда?
Ну, началось. Первая наша рубрика.
Личное дело.
Едгар, расскажи, пожалуйста, немножко о себе, да? Сколько лет, где учился, да, где жил, всегда ли жил в Калининграде, или там чем занимаешься по жизни, образование, ну, вот какие-то общие такие...
Ну, вещи. В общих чертах, я не знаю, мне 36 лет, да, будет 37, господи, вспомнил, вздрогнул. В 1975 году я родился я в Казахской ССР, в городе Алма-Ата, там закончил специализированную школу для слепых и слабовидящих детей, затем там получил высшее образование в Казахском государственном национальном университете имени Аль-Фараби. Те, кто постарше, знают этот университет как университет имени Кирова. Вот, закончил я факультет философии и политологии.
Серьезно? Это когда было?
Это было в период с 96 по 2001 годы.
Ага, слушай, а кстати, всегда было интересно, вот город правильно называется Алма-Аты или Алма-Ата? Как?
Ну, видишь ли как, когда была советская власть, да, ну, я не знаю как, везде были две надписи, Алма-Ата и казахский вариант Алматы. А теперь вот отказались от русского варианта просто, и называется он Алматы, но все равно в народе остался Алма-Ата.
Понятно. Слушай, ну а какими судьбами ты в Калининград попал?
Да, в Калининграде я оказался благодаря тому, что, ну, мой дядя переехал когда-то туда, и вот мне очень манило вот это вот Балтийское море, эти туманы, эта пасмурность такая. Знаешь, очень красивый регион, очень замечательный. Там мне нравится климат, хотя многие говорят, что сыро. Но там такой воздух, вот мне кажется порой, что мы его просто пьем. Он настолько приятный и легкий.
Ну да,
и вот так вот всей семьей как бы мы переехали в Калининград. Хотелось все-таки вернуться на историческую родину. Хотя моя историческая родина, наверное, город Казань, в Татарстане. Но вот я оказался в Калининграде.
Исторический уровень такой в большом масштабе, да, в смысле, ну, России.
Ну да, в большом масштабе. Почему? Потому что, знаешь, без пафоса это скажу, когда я был воспитан так, что моя родина – это Россия, и моя столица – это город Москва. И когда, к большому сожалению, страна наша распалась, и когда мы оказались в очень любимом мной Казахстане, без всяких слов, у меня там очень много друзей, я с удовольствием туда езжу, но все равно сердце было не на месте, хотелось быть в России. И вот поэтому у меня был выбор, либо Казань, либо Калининград, но я выбрал Калининград, почему я уже сказал.
Понятно, слушай, ну я так знаю, что вот из, вот в этот период сумасшедших 90-х, из Казахстана, да, и вот из таких,
значит, из национальных республик,
да, да, уезжал народ, бывало тяжело, да? Тебе, я так понимаю, ну, то есть ты был вынужден уехать, да, или ты как-то вот так решил и уехал сам по желанию, как это вот происходило?
Нет, Анатолий, я говорил это и говорю еще раз, что нет, я не испытывал никаких напрягов, как это говорится сейчас, да, по этому вопросу. Казахстан очень дружественная страна, казахи очень добрые и такие открытые, и очень толерантные люди. В Казахстане проживает и по сей день, даже сейчас, через 20 лет после распада страны более 100 национальностей. И живут они, слава богу, все в мире и дружбе. Поэтому не было никаких у меня сложностей там, абсолютно никаких. Это просто был вот какой-то личный зов и вот желание быть в России.
Ну так, сменить место жительства, да, что называется. Ну, есть такая, да, у нас жилка.
Да, вообще очень символично, ты так спрашиваешь, чего Калининград выбрал? Философ, на родину философа поехал просто.
Да, Иммануил Кант, труды его прекрасно знаю, люблю. Он похоронен у нас в Калининграде, есть кафедральный собор, и там покоятся его мощи.
Да, серьезно.
На краю страны, город детства, где прибой лижет валуны. Знаю, пробивал не зря стены трех границ. Наконец увижу я свет знакомых лиц. Балтийский берег, рыжая заря, упала в море грозди янтаря. Балтийский берег, полный туман. Балтийский берег, ты мой талисман. Я ворвусь отчаянно пенную волну, несмотря на крики чаек, море обниму. Вспомню первую любовь, счастье до небес, первый вечер нашей встречи там, где волнорез. Балтийский берег, рыжая заря, упала в море гроздью янтаря. Балтийский берег, полный туман. Балтийский берег, ты мой талисман. Вспомню, как меня качали волны желтых дюн, а в глазах твоих искрилось отражение лун. Вспомню вкус соленых губ, пламени закат, плавил золото волос в золоте песка. Балтийский берег, рыжая заря, упала в море гроздья янтаря. Балтийский берег, полный туман. Балтийский берег, ты мой талисман. Балтийский берег, рыжая заря, упала в море гроздья янтаря. Балтийский берег, полный туман. Балтийский берег, ты мой талисман. Балтийский берег, Балтийский берег, Балтийский берег, Балтийский берег, Балтийский берег, Балтийский берег, рыжая заря, упала в море гроздью янтаря. Балтийский берег, полный туман. Балтийский берег, ты мой талисман. Балтийский берег, рыжая заря, упала в море гроздью янтаря. Балтийский берег, полный туман. Балтийский берег, ты мой талисман.
Слушай, а расскажи немножко о том, как вот ты... Ты же уходил в специализированную, да, школу, в интернат фактически, в Алматы.
Да, специализированная школа для слепых и слабовидящих детей имени Николая Островского.
Угу. Она прямо в самом городе, да, находится?
Да, она в самом городе находится, по улице Ладыгина. Угу. Ладыгина, 33, ее точный адрес.
Понятно. А обучение проходило на русском языке?
Да, обучение происходило на русском языке, да. Ну, я еще учился как в глубокие советские годы, то есть в 82-м году я пришел в школу в 7-летнем возрасте. Вот, и все было по-русски, и сейчас эта школа работает и обучает детей на русском языке.
А дальше вот поступил в университет, легко поступил, сложно было поступить, как?
Нет, достаточно было легко поступить, потому что я провалил экзамены, поступал в юридический институт, вновь открывшийся сразу после школы. Но, признаюсь честно, мне так не хотелось там учиться, что я фактически...
Просто провалил экзамены,
да. Очень расстроилась моя мама, больше всех расстроилась она, но я потом понял, что маму расстраивать не надо, и в следующий раз я некоторое время не поступал, там 2 года я пропустил, я начал работать с друзьями со своими, вот, и как бы занимался таким самоликбезом, да, самообразованием, но потом понял, что все-таки надо систематизировать свои знания, и нужно все-таки получить какую-то определенную специальность в жизни. И узнал о том, что факультет философии набирает студентов, абитуриентов, подал документы и поступил туда, о чем не жалею нисколько.
А как было учиться вот на философском факультете? Тяжело, много было, приходилось как-то, или наоборот весело, в общаге жил или больше дома?
Нет, в общаге я не жил, потому что я находился, дом мой находился там же, в Алма-Ате, где и университет. Но учиться было, я думаю, так же, как и всем студентам, и весело, и иногда бывало перед сессиями особенно тяжело, когда ты в последнюю ночь пытался
постичь все, что не постиг
в течение семестра.
Да, это есть
да.
Такая.
То есть эти вот 12 часов, там, с 9 часов вечера до 9 часов утра ты полностью отдавался учебе. Это были замечательные годы, у меня очень хорошие друзья университетские, с которыми я поддерживаю отношения и по сей день. С некоторыми не получается, кто-то как-то разъехались, но все равно вот с основными друзьями мы всегда рядом на телефонах, на скайпе, в общем, вот так вот. Все средства используем для общения.
Слушай, ну а вот университет, да, в который ты поступил, он был каким-то образом там адаптирован, или вообще какие-то трудности у тебя были, вот как у незрячего студента?
Конечно, нет, адаптирован он не был, но...
Я уже думал, конечно, нет, никаких трудностей не было, так сижу, ух ты, думаю, повезло.
Нет, адаптирован он не был, но, естественно, принималось во внимание мое зрение, у меня остаток есть, вот, и мне, конечно, много помогали наши преподаватели тем, что с меня не требовали полных конспектов, то есть, если ребята должны были сдавать вот полные конспекты лекции, преподаватели, понимая, что... Наверное, мне тяжело вот успевать записывать весь объем, а объем бывали большие, относились к этому снисходительно и не требовали. То есть они мне говорили, что вам нужно, пишите, что не нужно, пропускайте, и не проверяли никогда моих записей.
Можно было одну тетрадь иметь на все предметы?
Слушай, я сейчас расскажу, Юленька,
эту
историю. Мне было чрезвычайно стыдно. Со мной училась очень хорошая девочка Мария Горохова. Вот, она была отличница по всем дисциплинам абсолютно, но она очень такой образованный и стремящийся человек. И как-то на третьем или четвертом курсе я говорю: «Машенька, а можно мне вот это у тебя списать? Там какая-то была тема, которую я пропустил». Она мне говорит: «Ну, конечно, можно». И принесла мне 6 тетрадок. По одной, значит, там было так: одна тетрадка для конспектов лекций, вторая тетрадка для конспектов во время работы в библиотеке, третья тетрадка для подготовки к семинарским занятиям. Ну, в общем, там, в общем, у нее набежалось 6 тетрадок, в которые она вела работу всю. То есть все было абсолютно разграничено. Лекции в одной, библиотека в другой, какие-то выписки для семинара в третьей. Я, честно, почувствовал себя просто каким-то дикарем, потому что у меня была толстенная общая тетрадь, в которой было написано сегодня, например, 1 мая, 1 мая не учились там, 5 мая, лекция по истории казахской философии, тема такая-то, и поехали. И следующая запись по другому предмету, тоже дата, название предмета и
5
тема.
Мая следующего года.
Ну да,
типа того, да, в общем, вот так. И мне было так неловко перед Машенькой, но я списал все, что было мне нужно, и хорошо, успешно сдал экзамен.
Понятно. Ну что же, интересно. Я, наверное, вот в заключение этой небольшой рубрики спрошу тебя о том, вот как вы непосредственно, переезжали, да, насколько было так просто или непросто уехать из Алматы, насколько было там легко или, опять же, трудно обосноваться в Калининграде. Вот можешь как-то так вспомнить, что вот ты так с грустью, скажем так, оставил? Ну, понятно, вот кроме друзей, кроме общения.
Ну, наверное, это образ жизни. Образ жизни, который все-таки отличается.
А другой, да? Образ?
Другой, да. То, что как люди живут в Центральной Азии, в Казахстане, и как люди живут, ну, на самом западе России, фактически в центре Европы, это немножечко разные вещи. И это очень привыкать было, честно признаюсь, трудно.
А что именно тебе вот потребовало привыкания?
Ну, во-первых, у меня не было никого знакомых, друзей. То есть у меня был родной дядя, который был постоянно на работе. Вот, и как-то мы... Ну, в общем, по большей части я был предоставлен сам себе. Но я молодой человек с образованием, я пытался как-то устроить свою жизнь, находил себе всякие занятия. Вот, успешно, неуспешно, по-разному получалось. Вот, ну и вот сейчас я думаю, что все-таки... произошел процесс моей такой ассимиляции, наверное, в Калининградскую область. То есть уже я чувствую себя там комфортно, уверенно.
Ну, плюс еще все-таки профессиональное становление, да, я так понимаю, у тебя там состоялось. Вот это мы переходим так плавно к рубрике «Реальный спец».
Реальный спец.
Ну, наверное, спецом меня назвать как бы рано, потому что ну, о чем мы сейчас будем говорить? О моей работе сегодняшней?
Да, о твоей работе сегодняшней.
Также завтрашней.
А также завтрашней, ну да. Ну, произошло так, что я являюсь членом организации общества слепых, казахского общества слепых с 14-летнего возраста. Ну и потом я автоматически приехал в Калининград, принес документы, и меня поставили на учет в мою же организацию, которую я сейчас имею честь возглавлять. Вот, приняли меня туда и выдали мне уже ВОСовский билет. То есть я поменял и здесь гражданство. То есть там был казахский паспорт, казахский билет. Здесь появился билет Всероссийского общества слепых.
А отличается чем-то то общество от нашего общества?
Не могу сказать, как они отличаются. В общем-то, цели и задачи общества слепых везде одинаковые, наверное, потому что все-таки мы вышли из одной структуры, и раньше оно было как бы, ну, тесно связано друг с другом. Но я признаюсь честно, повинюсь, может быть, я был далек от общества слепых.
И в Алмате, в Казахстане, да?
В Казахстане, и первые 5 лет здесь, в России, тоже. Я был от него далек, я признаюсь, что я платил членские взносы регулярно и там, и тут. Вот, и, наверное, на этом, к моему стыду, сегодня все мое...
Участие в жизни общества, да, этим ограничивалось.
Этим ограничивалось,
это,
да.
Кстати, немало. Ну, платить взносы.
Нет, ежегодно я приходил, отдавал...
10 рублей там или 5, сколько там было?
Да, там, по-моему, было 5 рублей, сейчас 10 рублей. Положенную сумму, вот, мне, правда, вот как-то в обществе слепых сказали, что мы вам выдадим магнитофон. И выдали мне магнитофон, за что я был чрезвычайно благодарен обществу слепых.
И задумался, надо бы прийти.
Я слушал FM-приемник в этом магнитофоне.
Ну, понятно. То есть четырехдорожные кассеты, они минули тебя, да?
Они миновали меня как-то, да. Ну, ну вот. Но не вырежете это или вырежете?
Нет, как скажешь.
Как важно платить взносы.
Да.
Платишь, получаешь магнитофон.
Затем в 2010 году наш региональный председатель Анатолий Николаевич Башкин объявил такой клич, что нужно бы собрать молодежь. Как бы вот активизировать ее. То есть... Наверное, я неправильно сказал, молодежь, в общем-то, у нас всегда там как-то, ну, была в тусовке, скажем, да, то есть ребята там занимались и ездили, многие знают по поездкам, и это и остров Робинзонов, и Киси, то есть калининградская команда всегда принимала участие, но тут был вот какой-то такой еще один мобилизационный проект, который Анатолий Николаевич Башкин предложил, и одновременно с этим проходила отчетная конференция, да, в моей группе, местной организации моей, на которую меня пригласили. Вот, я пришел, и мне сказали, что Анатолий Николаевич хочет с тобой поговорить, тебе бы надо подняться к нему в кабинет. Я поднялся к нему в кабинет, он сидел у себя, и первая фраза была: «Пошли работать к нам».
Вместо «здравствуйте», да, так сразу?
Слышь ты, пошли работать к нам.
Я, конечно, так был ошарашен, говорю, а он говорит: ну а что, говорит, я все знаю, у меня вот все твое досье, и так показал мне на...
Набрали свою тетрадочку.
На какую-то, да, бумажечку, видимо, действительно он все знал. Вот, мы с ним долго разговаривали, и наверное, только благодаря его личным качествам, которые он раскрыл передо мной, перед ребятами, я принял его предложение. Я сразу не согласился.
Слушай, а в чем вот состояла работа изначально? В чем она сейчас состоит? Вот что ты делаешь?
Изначально и сейчас я не люблю говорить это слово, но возглавляю местную организацию. То есть это вся работа, которая происходит в местной организации, работа с людьми, организация каких-то культурных массовых мероприятий для наших инвалидов по зрению. Очень большой такой спектр работы. Вот так вот раз и не перечислишь.
Ну да.
А сколько у тебя молодежи состоит на учете?
Это, Елена Викторовна, у тебя для статистики,
конечно,
да?
Конечно.
Я понял.
Знаете все.
Да, для статистики у нас в организации состоит 38 человек молодых людей.
Это вот от 18 до 40,
до 40,
да,
лет,
то, что мы считаем?
Да, всего наша организация на сегодняшний день насчитывает 256 человек.
А между прочим, это много, кстати. Потому что, смотри.
Те же 10%?
Нет, не те же. Здесь у тебя...
Ну, конечно, чуть больше.
И не чуть. 250 человек, а здесь это почти 40. То есть это,
ну,
конечно,
хорошо,
не 20%, хорошо,
почти 30%.
Но это,
ну, около 15%. Да. Но да, вот такие цифры.
Слушай, а сколько всего в Калининграде? Вот, ну, Калининградская региональная организация состоит из скольки местных?
Калининградская региональная организация состоит из 5 местных организаций. Это такие организации, как город у нас есть такой на востоке области, Советск, бывшее его название Тильзит. Это советская местная организация. Есть такой город, сейчас он называется Гусев, немецкое название его Гумбинин. Вообще нужно говорить про
Славянск? Конечно,
да, конечно,
очень интересно.
Гумбинин, а сейчас он называется Гусев. Это гусевская местная организация. Затем знаменитый Инстербург, Черняховск, ныне Черняховская местная организация. Калининградская городская местная организация и наша межрайонная местная организация. 5 организаций, местных организаций входят в состав Калининградской областной организации ВОС.
Слушай, ну вообще интересно, конечно. Ну, Калининград сам по себе такая, какая-то для меня немножко такая туманная, заманчивая территория.
Если бы ты отозвался на мое предложение приехать в гости, я думаю, этот туман бы давно
развеял. Подожди, а я? Я тоже, я отзываюсь.
Ну так сегодня...
Ну поезд... сейчас мы допиваем чай и со сливками
вперед,
и поехали.
Нет, сегодня... я летом. Летом, все же я отпуск зря брала летом.
Друзья, вы знаете, что я всегда буду рад и встретить вас, и не только я, и наши друзья, и ребята, которых вы знаете в Калининграде.
Нет, главное, Анатолий так... говорит, ты
нет,
не
подожди,
откликнулся.
Хорошо,
понимаешь,
хорошо.
Юленька, у него-то туман, у тебя-то тумана нету, а он говорит, что у него туман.
Ах так?
Так вот, едут те, у кого тумана нет, а он пусть развеивает тут, развеивает.
Мы должны помочь ему развеять туман о Калининградской области.
Мы поможем, радиомост и все такое.
Ну и чтобы немножко так внести упорядочение в нашу дискуссию, оживившуюся. Я напомню, что в гостях у «Чая со сливками» Едгар Шигабуддин, председатель межрайонной организации ВОС.
Сегодня молодежь осталась на трибунах. Сегодня на ковер, вращая время вспять, с азартом, как когда-то, в молодость лихую. Наши ветераны выходят побеждать. Кто сердцем не остыл, кто духом не стареет, тому не по нутру болезни и хандра. С годами ветеран становится мудрее, а значит, на ковер вам выходить пора. Рано, рано нашим ветеранам свои борцовки вешать на крючок. И пусть немного беспокоят травмы, но вы не раз поборетесь еще. У каждого из вас своих наград немало, у каждого из вас спортивный путь один. Под гимн СССР не раз душа вскипала. Когда ты первым стал, ты был непобедим. Рано, рано нашим ветеранам свои борцовки вешать на крючок. И пусть немного беспокоят травмы, но вы не раз поборетесь еще. Калининград приветствует ветеранов. на турнире памяти Василия Потечка. Добро пожаловать! Теперь вы тренера, ученикам дорога, и ваши сыновья все так же рвутся в бой. Спортивная судьба порой бывает строгой, но все же мы гордимся вольною борьбой. Рано, рано нашим ветеранам свои борцовки вешать на крючок. И пусть немного беспокоят травмы, но вы не раз поборетесь еще. Рано, рано нашим ветеранам свои борцовки вешать на крючок. И пусть немного беспокоят травмы, но вы не раз поборетесь еще.
Вот, кстати, а вот смотри, у организации они называются по городам, видимо, в которых находятся. А межрайонная это как? Это вот любой, кто хочет?
Нет, межрайонная это она объединяет территории, которые не примыкают ни к каким городам. То есть это просто районы Калининградской области и такие маленькие городки. Например, нету организации в Светлогорске. Да, вот ты мне говорила про Светлогорск.
Ну да.
Вот. Вот Светлогорская группа у нас есть, Зеленоградская. То есть раньше эта организация имела название «Сельская», чтобы было понятно. Угу. Вот, то есть она объединяла такие вот маленькие городочки и поселочки. Она называлась «Сельская», но вот как новые времена переименовали ее, придали ей другое, более, на мой взгляд, звучное название – межрайонное.
Ну, тебе приходится поездить, да, я так понимаю?
Да, география у нас очень широкая. У меня 12 районов с нашей к нам входят. В нашу организацию. И приходится, да, иногда ездить очень даже много, и они разбросаны по области. То есть путешествуем мы достаточно часто.
Понятно. Слушай, ну расскажи, а вот чем живет калининградская такая региональная организация? Потому что я вот начал про туман говорить. У меня со словом «Калининград» ассоциация вот, «Янтарь» и, наверное, «Теннис для слепых», вот «Шоу-даун», что называется.
О, как мы отстали от жизни.
Ну, а что такое? Нет, ну еще, конечно, еще...
Ну, именно... остров Робинзонов, кубок у нас в Калининграде, наша команда...
Я еще море знаю, море.
Наша команда наших ребят привезла в августе месяце из Астрахани, вот, победила на острове Робинзонов.
Да, это я, надо сказать, слышал, вот, но как-то так, не знаю, что ли, не отложился. А ты участвовал, да?
Нет, я не участвовал, там участвовали мои коллеги и друзья Артур Самойлов и Сергей Кислицкий.
Да,
и...
это и наши друзья тоже.
Да, это первый форум, я прям вспоминаю песню,
да,
Артур.
Да, и еще один здорово. Наш товарищ, его зовут Алик, фамилию я вот его не знаю, к сожалению. Ну, это вот там к условию, что один зрячий человек, один слабовидящий и один незрячий. Вот Алик был нашим зрячим другом, который участвовал в этой
Я сейчас вспомнила, как я познакомилась первый раз с ребятами, когда мы на первый форум заявки собирали, раздается звонок, я такая загруженная вся, поднимаю трубку, и мне говорит: «Здравствуйте, это Калининград, мы готовы сообщить вам свои размеры». И я так... немножко так...
А там проблема-то была. Проблема была в том, что мы в анкету вложили, ну, такое, внедрили, включили вопрос о том, что, значит, укажите, там же футболки, помнишь,
ну, да,
сдавали?
Футболки.
Конечно, помню, и футболка у меня на почетном месте, я ее ношу с удовольствием.
Я так напряглась, и мальчишки, они, видимо, втроем этот телефон окружили, они мне говорят: «Вы не волнуйтесь, мы с Сергеем представились, так вот, мы вот это, все хорошо, мы к вам едем». Я говорю: «Да, ну, приезжайте».
Это как раз Кислицын был, Сергей, да, я так понимаю?
Причем они да. На полном серьезе так мне сказали, это все, видимо, готовились, 3 часа смеялись, а потом так серьезно мне, мы готовы сообщить вам.
Не, я помню, мы когда вот как раз на корабле уже вот по итогам первого форума сидели, вот последний день уже там, пятница закончилась, все, и как раз удалось так, ну, как-то так немножко отойти.
Неформально пообщаться. Да,
неформально пообщаться. И тогда, конечно, Артур тогда зажигал. Я до сих пор вспоминаю его песни совершенно. Он же сам их пишет, да, я так понимаю?
Он сам сочиняет, сам, да, исполняет свои песни, исполняет песни известных музыкантов других. Вот, вообще очень талантливый человек. Я считаю, мне очень повезло, что я имею возможность общаться с ним, работать с ним. То есть вот наша с ним дружба, взаимопонимание, она... Надеюсь, дает плоды и будет давать плоды вот именно в нашей работе, которой мы посвящаем очень много своего времени. практически
ну,
все.
Да, да. Общественная работа, она как показывает практика, да, не ограничивается вот этими 7 часами.
Угу. Заменяет личную жизнь.
Нет, я уверен, что если ограничиваться 7 или 8 часами, там сколько, то работы не получится никакой. Я считаю, что люди, те, кто хотят работать, они работают 24 часа в сутки. То есть постоянно находятся либо в поиске. Ну, понимаешь, о чем я говорю.
Конечно, да.
Вот, поэтому уверяю, что мы работаем именно так.
А я вот слышал еще у вас, когда с Артуром как раз тоже общались, и с Сергеем, а потом и с тобой, кстати, разговаривали про туризм, да, вот социальный, который у вас в региональной организации развивается. Можешь чуть подробнее рассказать о том, вот куда ребята ходят?
А у нас в прошлом году был выигран грант для спортивного туризма. То есть мы приобрели по гранту палатки, спальные мешки, то есть все вот туристское необходимое снаряжение. Я не знаю, как правильно говорить, туристическое или туристское?
А бог его знает.
Наверное. Давайте так, палатки, спальные мешки и все необходимое.
Снаряжение.
Да, рюкзаки, все необходимое снаряжение для туризма. И были выходы туристических групп. Мы ходили на Балтийскую косу, есть у нас такое место. Это где Калининградский залив и Балтийское море вокруг участка суши. Вот, также ездили мы на озера, выезжали. То есть это была программа полная с туристическим клубом «Азимут». Мы сотрудничаем, это наш калининградский туристический клуб. Это профессиональные туристы, которые занимаются вот, туризмом на профессиональном уровне. И сначала первый пробный был такой шаг, что ребята думали, наверное, что ну вот пойдут там невидящие люди, там таскайся с ними, возись. А получилось так, что мы были на равных с ними, и они просто получили огромное удовольствие, как нам потом, ну, там компания, общаемся, весело. И они говорят, слушай, мы никогда не думали, что вот незрячие люди настолько активно, быстро вот могут действовать. Мы там и переправу строили, и рыбу ловили вместе, и костры разжигали, и палатки расставляли. В общем, все было супер. И туристический клуб очень радостно готов выходить с нами в такие походы и в дальнейшем. И они обязательно будут.
Слушай, ну здорово, здорово. Конечно, это вообще интересная такая тема.
Ну и социальный туризм, я, Толь, извини, перебью чуть-чуть. Социальный туризм, это тоже с Калининградским историческим музеем. У нас есть договоренность. А сейчас Калининградский исторический музей и его, как бы, ну, другие музеи, которые связаны с ним, будут адаптировать свои экспозиции для незрячих и слабовидящих. То есть это будут возможности что-то потрогать руками, это будут какие-то описания звуковые, может быть, будут, но информация какая-то, аудиоинформация может будет звучать возле экспонатов. Может быть, это будут брайльские какие-то, ну не какие-то, а брайльская, ну как сказать?
Подпись,
да, по брайлю. Будет. И будут экскурсоводы уже адаптированы, ориентированы на то, что будет посещать много. Но будут посещать наши люди, люди, которые вот либо не видят совсем, либо слабовидящие. Вот такая работа. Ну и помимо этого, и вот лично я, как председатель организации, тоже выражаю благодарность многим нашим организациям калининградским, в том числе федеральный национальный парк Куршская коса, который предоставил нам огромную возможность прошлой осенью. Мы были у них на экскурсии. Это музей Куршской косы, это орнитологическая станция. То есть для нас была проведена специальная экскурсия. Нам давали все возможность потрогать, рассказали нам обо всем. Вот, орнитологическая станция, которая занимается отслеживанием полетов птичек на север и обратно. Там в сутки во время перелетов через нее проходит около 5 миллионов птиц.
5 миллионов?
5 миллионов.
Подождите, а как она это, простите, отслеживает?
Там есть технологии, там стоят у них такие ловушечки для птиц, очень гуманные ловушечки.
Ага, то есть поймал
съел,
отследил и выпустил, поймал, что осталось?
Поймал, отследил и выпустил, да. Отслеживание происходит методом окольцования. На лапку птички одевается колечко. Вот,
но оно какое-нибудь там уже электронное сигнализирует о чем-нибудь или просто...
Долетело, не долетело.
Оно со штампами, нашим российским государственным штампом. вот, которая помогает, ну и там вся информация, где, когда была окольцована птичка, дата, время, и уже орнитологи других стран, где ее находят, видят, там ловят, может быть, они уже знают, и, соответственно, ведется такое слежение за этой особью, за птичкой.
Да, все наши возвращаются к нам.
Да, бывает так, что возвращаются, бывает, что о них приходят сведения из других мест, с других даже континентов, как нам рассказывал сотрудник этой станции, очень такой интересный молодой человек, который даже нашим незрячим девочкам давал колечки и показывал, кольцевали вот реально птичек, прям мы сами.
Ничего себе, здорово.
А каких птичек?
Вот тут я не скажу, у меня очень плохая память на название, я вот не знаю. Там нам называли латинские названия, вот тут уж...
Живых птичек.
Подождите, живых это до того, как они, а после
нет,
уже...
их окольцевали, они все еще живые. Да, они какое-то время еще живут после этого. Нет,
чаек, да, чаек.
Ты же не шеи им кольцуешь, а лапы.
Нет, это не чайки.
Там у вас вредные наглые чайки.
Чайки, да, они отличают... Отличие наших чаек, то, что они могут жить в городе и...
Питаться едой туристов.
Питаться едой туристов.
Или самими туристами.
Заметил наш вот современник Евгений Гришковец, я думаю, знаете, да?
Конечно.
Вот этого человека. Я, говорит, удивился, когда увидел, что в Калининграде вместо вот горлинок по мусоркам, пардон, лазят чайки.
Ну, а да, мне нравилось. Мне
вот,
нравилось.
То есть наши чайки, они выживут везде. Тут все хорошо.
Летают низко, можно рассмотреть.
Вот, у нас вот были ряды экскурсий таких вот именно, вот, ну, это что называемый социальным туризмом, и вот федеральный парк Курская коса приглашал нас и пригласит, я надеюсь, еще. Ну и также мы посещали много других объектов, это исторический замок Инстербург, который был основан в 12 веке, в 13, прошу прощения, веке, вот, тевтонскими рыцарями. Там, на руинах этого замка, мы тоже провели полдня, нам рассказали, показали все. Мы спускались даже в подземные помещения, где рыцари там хранили свои запасы. Ну, в общем, атмосфера уникальная. Атмосфера вот именно как будто попадаешь именно туда, вот в те века.
Ну да, за стенки, что называется, подземелья. И как раз вот сейчас так сложилось, что размышлял о том, что самый вот эффективный способ такого, что ли, ну вот времяпрепровождение музейного, давай так скажем, это превращение тебя из посетителя в участника.
Ты знаешь, Анатолий Дмитриевич, если тебя превратить в участника какой-нибудь Бастилии, или какой-нибудь...
Участник Бастилии, это кирпич, что ли, я не понимаю.
Запереть в камеру и не кормить я не хочу.
Нет, нет, ну, все в разумных пределах, не надо мне на дыбу.
Юлиана сегодня настроена не кормить нас почему-то, хотя...
Да, хотя уже лимоны уже стынут,
конечно. Хотя уже стынут, да.
Вот, а почему-то я должна вас кормить? Я вам что, мать-кормилица?
Да, ну и пока мы вот тут выясняем этот момент, а я напомню, что в гостях у «Чая со сливками» Эдгар Шагабуддин.
Исторический аспект.
Так случилось, что мы на вот съезде как раз, у нас тоже, значит, на...
Исторический аспект,
да,
как
исторический
это происходило?
Аспект. Значит, две региональные организации, я так понимаю, примерно в одно и то же время начали развивать вот этот самый вид спорта.
Это наши друзья из Курска, я так понимаю.
Да, да, это Калининград и Курск.
Но вот. Мы чуть-чуть раньше.
Вот, да, хорошо, но поскольку сейчас мы с тобой разговариваем, приходится признать, что вы раньше.
Нет, а даже по алфавиту, смотри.
Да, вот я хотел сказать, что характерно.
В Курске, в Калининграде, на букву К, только у нас буква А следующая, а у них У, так что все.
Ну да, да, тут, конечно, уели.
Пусть наши друзья из Курска не
обижаются. Анатолию Асташову большой привет.
Хорошо.
Большой привет, да, Толя Асташову, тоже знаю его хорошо. Еще в Курске у меня живет, ну, там много замечательных друзей живет, вот Оксана Клёцкина,
да,
с которой мы были
привет,
на сцене, я говорю, на форуме втором, вот Сережа Клёцкин и мой еще одноклассник замечательный Александр Бабисанов живет в Курске, тоже такой человек.
Ух ты как, да, это вот одноклассник.
Мы учились в одной школе, да.
Из Алматы приехал
из Алматы
в Курск.
Переехал в Курск, да, и живет сейчас там. Саш, тебе привет, я знаю, он всегда слушает Радио ВОС. Ничего, что я привет передаю?
Да, конечно, трос. Конечно, это нас сегодня,
видишь, как оккупировали два друга. Один город на К, второй на К.
И везде теннис для слепых.
И везде, главное, теннис, да, не
доходишь. Исторический аспект где-нибудь в Алмате закопан, может быть.
Может быть, кстати, почему нет?
Может, они там уже давно все развили.
Хотя, конечно, у нас теннис для слепых. Вот первый раз я увидел, что это такое в 2010 году, но, в принципе, сразу как пришел в организацию. Вот. В 2009 году на соревнованиях в Литве Анатолий Николаевич увидел, как литовцы, Анатолий Николаевич Башкин, наш региональный председатель, увидел, как литовские ребята, друзья наши, играют в этот теннис, он говорит, у меня зажглось. И он поставил себе такую задачу, что такой стол должен быть у нас. И вот буквально через полгода такой первый теннисный стол был уже у нас в Калининграде на улице Фрунзе, в нашем обществе слепых зданий.
Да, Анатолий Николаевич, человек, конечно, очень целеустремленный, и вот надо сказать, что мы по осени с ним так, ну вот, встретились на съезде как раз, и там был установлен тоже стол для тенниса. Мы тут поигрывали, конечно, но я в меньшей степени, а в большей степени так Евгений, он тоже такой человек азартный, такой спортивный, вот, увлекся. Ну и я помню, конечно, как они рубились, я другого слова не найду здесь. Евгений, уходя так, смахивая, значит, со лба пот, сказал, что да, вот... Нам, конечно, еще есть куда расти, потому что Анатолий Николаевич шансов оставил ему очень мало.
А я помню, летом председатели собрались, значит, тоже собрались. Курский, что характерно, председатель тоже приехал.
Да,
Калининградский. Ну и турнир, значит, организовали. Как они хорошо сделали нашу молодежь, которая училась на курсах.
Да, Анатолий Николаевич, он играет с нами, играет очень практически всегда, не пропускает ни одной нашей. Ну, скажем, тренировки, наверное, уже теперь. И гоняет нас так, что потные уходим и разбитые в пух и прах. То есть энергии у него хоть отбавляй. Но отбавлять не надо, будем только прибавлять.
Да, это... Слушай, ну ведь я так понимаю, что вы и в международных соревнованиях, да, участвуете?
Да, у нас налажена дружба с литовским спортивным клубом «Перкунас». Это ребята тоже инвалиды по зрению. Ну, не знаю, инвалиды, не инвалиды. Ребята, которые, в общем, тоже имеют сложности со зрением. Вот, и они приезжают к нам, приглашают нас к себе, и вот последняя встреча была в ноябре месяце у нас, в 2011 году, вот ушедшем, где мы сыграли и личные были у нас встречи, и командная встреча. Командная встреча Российская Федерация выиграла у Литовской Республики.
Ура!
Со счетом 31-29. Могу рассказать даже, почему выиграли.
Мы молодцы.
Давай, расскажи, очень интересно.
А нас до финала добралось четверо из калининградцев. Это Анатолий Николаевич, Сережа Кислицкий, Артур Самойлов. И четвертый я.
Угу. Все свои, как обычно.
Да, да, лучшие люди. Понятно. Нет, тихо, Юля, не надо. Здесь все спортивное, все по-честному.
Нет, все было очень честно, да. Тут невозможно было, потому что был совершенно независимый судья, который не имеет отношения никакого к ВОСу.
Ни к России, ни к Литве, да.
Да. Вот, к России имеет, конечно, гражданка России судила.
Вот, видишь, вот. Гражданка России судила, вот.
Вот, но надо, да, нет, первые два места все равно заняли литовцы, и только третье занял наш Артур.
Видимо, у нее двойное гражданство.
Так вот, когда закончились личные первенства, мы было командное первенство, и получилось так, что к тому моменту у литовцев готовы играть были двое, а у нас четверо, то есть шесть человек.
Ага.
А должно быть по трое. Ну и что вы думаете, сделал наша команда? Они отдали меня литовцам.
Понятно.
Уникально.
Я, боясь, что не примут обратно в Россию, был вынужден немножечко подмухлевывать, и поэтому литовская сборная проиграла со счетом 29-31.
В принципе, если бы вы выиграли, да, можно было бы сказать, что так как ты играл, в принципе, это тоже победа России, поэтому...
Да, здесь беспроигрышно.
А именно так бы и было, понимаешь? Я бы сказал, что...
38.
Хорошо, хорошо. Да, ты бы сказал, что поскольку ты представитель России, значит, Россия все равно победила. Вот. Это правильно.
Я оказался в любом случае в выигрыше.
Ну, первые два, ты говоришь, все равно литовцы, да?
Да.
Я так поняла, это в личном первенстве,
в личном
когда
первенстве,
один на один.
Да, личное первенство. Но ребята играют уже очень давно, они очень большие профессионалы, и что самое приятное, они делятся с нами всеми секретами, показывают приемы, подсказывают теорию, то есть очень много дают советов, смотрят, как мы играем, и говорят, что мы догоняем их, им уже становится все тяжелее и тяжелее. Ну, я им верю.
Да, ну вообще здорово. На самом деле вид спорта действительно, на мой взгляд, тоже очень перспективный, интересный по разным причинам. Мы его уже в эфире «Радио ВОС» не раз, не два его обсуждали. Вот, ну, я думаю, что
он у тебя до сих пор раны на руках.
Ну, ладно, рано. Это...
От тенниса ран не бывает. У меня вот указательный палец, сустав постоянно бывает отбитый, потому что он такой длинный какой-то палец, и все время мячиком в него, и больно достаточно.
Ну да, такая.
Вот, да. Но нужны просто хорошие перчаточки. Вот сейчас я
Перчаточки хорошие. Я с мальчишками тут играла, у них начинается азарт в середине игры. Они так долбят, что я просто вот поднимаю ракетку и смотрю, как он от бортика назад катится хорошо.
Но там по-другому невозможно. То есть там энергетика ударов такая, что не знаю, там он за доли секунд возвращается к тебе обратно.
Ну да.
То есть твои подачи через не проходят секунды, там доли секунд проходят, он уже обратно под твоей ракеткой. То есть там скорости такие.
Лишь бы не у тебя в воротах.
Лишь бы не у тебя в воротах, да. Это самое главное, чтобы не было в воротах. У нас сейчас новый стол. Нам правительство Калининградской области
помогло. Без ворот.
Вообще с одной стороны, да? Кто там играет?
С литовской стороны.
Да, ворота только в литовской стороне. У нас нет ворот.
Это правильно. Ну, подожди, а ты говоришь, что правительство Калининградской области, оно вам оказало, да, помощь?
Да, оказало помощь. Вот и у нас новый стол, который вот был привезен, поставлен осенью, вот в сентябре месяце.
Понятно. Слушай, ну вообще интересно.
Новый стол, да, он очень цветный, он уже другой, он полностью сделан, собран в Литве. Вот, и он соответствует всем нормам европейских требований.
Понятно. Ну, я думаю, что Калининград и Курск таки поспорят за столицу первого такого чемпионата всевосовского по настольному теннису. Вот. Ну, да, я думаю, что он...
Мы будем спорить, да.
Готовы.
Хоть мы и дружим, но поспорим.
А мне кажется, они просто проведут в два этапа. И первый этап пройдет в Калининграде, а второй в Курске.
Ну, может быть и так.
А вдруг куряне возмутят и скажут, а почему второй у нас? Давайте первый у нас.
Ну, вы согласитесь поменяться.
Нет.
Я предлагаю этот вопрос решить, так сказать, как у нас говорят, в рабочем порядке. Вот, ну хорошо, я, наверное, постепенно наша передача, беседа подходит к, так сказать, своему логическому завершению. Я вот сижу все-таки и давно хочу задать вопрос по поводу, он может такой банальный и глупый, но для меня все равно вот Калининград это в значительной степени, конечно, янтарь. Вот, ну, одна из таких, может быть, детских ассоциаций. Вот как сейчас обстоят дела с янтарем-то?
Ну, с янтарем дела обстоят, я надеюсь, сейчас уже чуть-чуть получше, потому что возрождается янтарная промышленность в нашем крае. У нас большой янтарный комбинат в поселке Янтарном, а поселок Янтарный, кстати, входит в состав межрайонной местной организации. Вот, так что вот так вот есть у нас.
Но производство янтаря незрячие не задействовано?
Да, они его собирают.
Нет, незрячие не задействованы на производстве янтаря, потому что там все-таки, ну, специфика такая, что нужно смотреть. Вот, но янтарное производство возрождается, комбинат увеличивает свою добычу янтаря, ну и увеличивает количество обработанного янтаря. И это лично меня радует. Почему? Ну, потому что это... возможности, это денежки в бюджет, я так понимаю, и какие-то перспективы уже для людей.
В том числе.
А также рабочие места для людей, которые будут задействованы в янтарном производстве. Это же хорошо.
Ну да, да.
В том числе и что ты хотел сказать?
Нет, ну в том числе, если улучшается общая обстановка, то улучшается как следствие.
Естественно, да, нужно это понимать, что чем лучше всем, тем лучше всем.
Да, тем лучше и нам.
Тоже.
Тоже, да.
Поэтому я надеюсь, что да, что с янтарем у нас все будет хорошо. Мы же недаром называемся столицей янтарного края, город Калининград. И фирменный поезд между Москвой и Калининградом, который ездит, тоже называется Янтарь.
Он до сих пор ездит?
Он ездит ежедневно.
Какая прелесть. Вот на нем мы с Анатолием летом и поедем в Калининград.
Только необходимо с собой взять загранпаспорта.
Сначала в Курск. А потом в Калининград.
Так, спокойно, спокойно.
Ну просто в Курск меня уже пригласили, и я не могу отказаться.
Кстати, подождите, а что
в Калининград тебя еще не приглашали?
Только Толю.
Подожди. Так.
Поэтому у тебя есть уникальная возможность
загранпаспорта
в эфире радиовоз.
Уже, это уже сделали, подождите.
Это тебе сделали? А у меня, кстати, загранпаспорт есть, я могу приехать.
Да, там все очень просто. Нужно наличие загранпаспорта, и прямо в поезде оформляется транзитная виза Литовской Республики, которая позволяет пересечь границу Беларуси, Литвы, Литвы и России. Ну, вот проехать через Белоруссию в Литву и выехать в Калининградской области и вернуться обратно. То есть виза, вот. Она такая двухразовая. Ну, туда и обратно.
Вот, тебе не дадут. У тебя документов нет.
Если нет загранпаспорта, прилетай, Толь, на самолете.
Вот черт, отменить самолеты.
Не получится.
Да, не надо отменять самолеты.
Слава богу, несколько авиакомпаний летает к нам, самолеты летают справно. Вот.
Одна из них.
Тебя будем встречать на вокзале, Анатолий Дмитриевич в аэропорту.
Зачем будем его встречать? Мы встретим меня и все.
Так, ну об этом мы поговорим ближе к нашему лимону, да, вернемся. Вот, я хочу сказать, Едгар, огромное спасибо, что ты зашел к нам на огонек, зашел в студию. Я-то, кстати говоря, еще такое небольшое уточнение. Ты сюда приехал, ведь в Москву не просто так, да? Это возвращаясь к началу самому нашей беседы.
Как ты говорил, история вопроса?
Да, да, как-то так, исторический аспект.
А, исторический аспект. Видишь, уже выучил немножко, молодец.
Исторический аспект. Да, просто я сопровождал наших ребят в Волоколамск, в Центр реабилитации слепых в Волоколамске. С 27 числа у них начался новый заезд, как это называется. И вот три калининградских наших товарища поехали на курсы реабилитации в город Волоколамск. Ну и я, соответственно, вот приехал туда и сейчас некоторое время в Москве. Сегодня вечером, к сожалению, нужно уезжать.
Ты когда говоришь «три товарища», у меня сразу всплывает в мозгах Сергей, Артур
и Анатолий Николаевич, да. Ну что же, на этой оптимистичной ноте, Едгар, спасибо тебе огромное за беседу. Вот, лимоны, я думаю, мы сейчас употребим по назначению.
Вы еще не употребили?
Ну, у нас же не все, у нас же еще есть.
Спасибо вам большое, мне это приятно было, что мне всегда, еще раз скажу, радостно к вам заходить сюда, на Каусинина. И то, что вот сегодня мы еще поговорили в эфире для слушателей наших, тоже здорово. Ребята, всем большой привет из Калининградской области, будет возможность, приезжайте, встретим, покажем, расскажем, искупаем в море.
Даже особенно, если не захотите.
Конечно. Я скажу, мы с Артуром Владимировичем Самойловым, это наш социальный реабилитолог, он работает социальным реабилитологом в Центре реабилитации слепых, ну вот знаешь ты его по форуму.
Да, 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 да.
По форуму, по Робинзонам, по острову Робинзонов. Мы с ним купались 5 декабря в Балтике.
Закаленные вы, ребята. Это надо много лимонов съесть, чтобы
замуж,
чтобы
купаться. Нет, никуда мы не плыли, мы просто зашли в море, нырнули, вынырнули, и потом...
А берега нет.
Нет, ну пробили сначала легкую ледяную корку, видимо, да, когда ныряли.
Ну, признаюсь, было плюс 5 градусов тепла, так что особого геройства мы не проявили.
Это еще, Анатолий Дмитриевич, надо отметить, что летом в Балтике вода, дай бог, 21 градус.
Да, это достаточно теплая вода, 21 градус.
Это да, это самое вот теплое, что я задавала.
19 это
среднее. А так 19, 18, 16...
Да. 14, 10,
нет,
9,
ты знаешь,
8.
Нет, 14, да. А когда 10 уже смотришь, все загорают. Значит, можно не соваться просто.
Нет, я все-таки не готов так это.
Нет,
потом мы хотели с ним
море,
повторить в крещение наш еще один поход.
Но вас, видимо, не пустили.
Ну, типа того, да, нам сказали, ребята, ну все, хорош. Работать надо, хватит купаться по морям.
Ну хорошо, с пожеланиями успеха, Радио ВОС и Молодежный эфир с вами, помните. Вот, а я напоминаю, что молодежные передачи можно слушать на волнах Радио ВОС и скачивать в подкасте на молодежном портале я.ксрк.ру, есть раздел «Мы на Радио ВОС», там можно все наши передачи молодежного эфира скачать и подписаться на них, получать их в качестве подкаста. Ну что же, всем спасибо, что вы были с нами, и мы к вам еще, конечно же, вернемся. Пока.
До свидания.
Синее небо, скоро команда на взлет ждет с нетерпением старта у полосы самолет. Ты мне шепни, до свидания, и ни о чем не горю. Лучше всех слов на прощанье нежно меня поцелуй. Ну вот и все, надо спешить туда, где завтра ждут новые города. Надо спешить, чтобы однажды снова вернуть. вернуться сюда. Жаль, что с тобой так недолго. Были мы вместе одни, но никогда не забыть мне эти счастливые дни. Ты сохрани мое фото, чтобы потом как-нибудь в час, когда вдруг одиноко краешком глаза взглянуть. Ну вот и все, надо спешить туда, где завтра ждут новые города. Надо спешить, чтобы однажды снова вернуться сюда.
Чай со сливками.
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на я.ксрк.ру.